Начинаем новую беседу, посвященную недельной главе Мишпотим. Эта беседа, вы будете смеяться, тоже представляет собой гадран. Это завершение трактата Бабы Басра в Вавилонском Иерусалимском Талмуде. Выступление по этому поводу, которое Ребе произнес в году Товшин Мем Гей, 1745 году. Ну и, как всякий гадран, мы уже привычные, начинается разговор с цитирования определенного фрагмента Талмуда и завершения этого трактата. В данном случае это отрывок из Мишны на странице Кув Гей Айн. На самом деле Мишна начинается на странице Кув Айн Гей Алеф в самом конце, а продолжение и тот фрагмент, которым мы будем заниматься, собственно, на странице Куф Айн Гей Бейс. Это не совсем в конце, но, в общем, на предпоследней странице, на предпоследнем листе трактата. Думаю, что есть смысл эту мишну проучить целиком, ну, то есть, что значит проучить, просмотреть, по меньшей мере, да, просмотреть ее целиком, а дальше мы уже возьмемся за тот отрывок, которым будет Ребе, который будет, собственно, Ребе анализировать пристально. Итак, страница Куф Айн Гей Алеф в самом конце, последние строчки. Матнисин. Амалве эс хавейрей биштар гове минхосем мишубодим. Ну, трактат Бабы Басра, заключительный трактат, относящийся к комплексу трех трактатов, которые на самом деле в свое время составляли один трактат, Незикин, посвященные различным вопросам ущербов. И в данном случае речь идет, в нашей мишне речь идет, не только в этом месте данного трактата, но в данном случае нас эта мишна занимает, о вопросах взимания долга. Несколько моментов, которые надо, наверное, сразу проговорить, и потом будем, может быть, пользоваться им понятиями еврейскими дальше, без перевода. Ну и чтобы было понятно, о чем идет речь. В процессе долга, как понятно, участвуют Малве и Лойве. Малве – это тот, кто дает долг, Лойве – тот, кто берет долг. Иногда в этом процессе участвуют еще Эйдим, свидетели, и так называемый Орейв, человек, который поручитель. Тот, кто может поручиться за возвращение долга. Сейчас дальше по ходу мишны столкнемся с этими понятиями и так далее. Долг может быть выдан Лойве, уже не будем, я думаю, переводить, да, Малве – дающий долг, Лойве – берущий долг. Долг может быть выдан Лойве под разными условиями и согласно разному регламенту. Малве может просто дать ему денег, скажем, и вообще ничего не попросить взамен. Он может дать ему, ну, в смысле, никаких бумаг, никаких расписок и так далее. Он может дать ему в долг и попросить расписку. Его персональную расписку, просто чтобы он ему написал на листочке бумаги, что такой-то, такой-то получил в долг такую-то сумму, что я отдал это Малве. Он может составить документ, настоящий документ, официальный, нотариально заверенный, составить документ, где будут подписи двух свидетелей относительно того, что такой-то, такой-то получил в долг такую-то сумму и так далее, обязуется, там, скажем, ее вернуть в такой-то срок и так далее. Еще один момент, который надо проговорить. Значит, если Малве одолжил Лойве какую-то сумму денег, и потом, в тот момент, когда Лойве должен был эти деньги вернуть, и Малве требует их возвращения, у Лойве денег не оказалось. Каким образом поступают? Ну, понятно, что Малве и Лойве, ясно, что может быть разный метод разрешения данного вопроса. Они могут договориться между собой полюбовно, ну, то есть, как-то Лойве убедит Малве немножко подождать с возвращением долга или что-нибудь такое. Нас интересует, как ситуация должна разворачиваться, если Малве, ну вот, ему нужны эти деньги позарез, он хочет их вернуть прямо вот сейчас, так как это было обещано, и у него документ на руках, значит, как надо поступить. Понятно, что суд, он будет пытаться по этому документу извлечь деньги от Лойве. Забрать деньги у Лойве, передать их Малве. Ну, предположим, у Лойве не окажется денег вообще. Ну, фактически, у него нет ни имущества, которое можно продать, ни с, ну, нет у него средств для того, чтобы вернуть. Ни натурпродукта какого-то. Что делает суд? Суд тогда взимает недвижимость должника. Вправе взять недвижимость должника. Но предположим, что этот самый должник, он за то время, покуда он, значит, ну, шло время, он одолжил вначале, одолжил неспроста, он, наверное, обеднел, как-то у него плохо было с деньгами, а потом стало еще хуже, и вот на сегодняшний день он не только не может вернуть долг, но он уже все распродал свое имущество, включая недвижимость, вообще живет на улице, ночует под у мусорного бака. И что тогда суду делать? А дело в том, что согласно еврейскому закону, то имущество, которое есть, недвижимое имущество, которое есть у должника на момент получения долга, оно арестовывается под выплату этого долга. Это называется нехосим мишубодим, шибуд нехосим. То есть, дословно, порабощение имуществ. Вот такая деталь еврейского закона, что имущество, которым обладает, располагает, недвижимое имущество, которым располагает должник на момент получения долга, оно на самом деле не совсем ему принадлежит. Оно уже заарестовано под будущую выплату долга, если что. И по этой причине, если это имущество за то время, покуда вот он одолжил эти деньги, и дальше шел процесс с момента получения долга до момента необходимости его выплаты. Должник это имущество продал, скажем, у него был участок земельный, и он его кому-то продал. А потом оказалось, что у него нет денег для того, чтобы долг вернуть, и, и участка тоже нет, потому что он же его продал. То тогда это имущество проданное, участок земельный, который он продал кому-то, его изымают у тех, кому должник его продал, и передают этот участок Малве, таким образом погашая долг. А то, что вот эти вот покупатели оказались в результате, ну, в каком-то странном положении, это уже другой разговор. Это уже вопрос разбирательств между, там, дальнейших судебных разбирательств между Лойве и вот этими людьми, как называется Лакейхес, которые взяли у него это имущество, купили у него это имущество, им надо было проверять, а не находится ли это имущество под арестом. Нет ли у этого, значит, у этого продавца каких-то обязательств и так далее. Вот это называется «нехосим мишубодим». То есть, имущество, которым располагает должник на момент получения долга, оно на самом деле не вполне является его, то есть, оно гарантирует в дальнейшем возвращение долга. И поэтому, вне зависимости от того, что с этим имуществом на сегодняшний день, его всегда можно извлечь у тех, кому Лойве их продал, его продал и так далее. Вот такие моменты. По-моему, все, что необходимо нам было знать для того, чтобы разбираться в этом вопросе, уже изложено. Поехали. Значит, Мишна нам говорит, одалживающий товарищу биштар по документу, то есть, если был составлен документ грамотный, там свидетели расписались и так далее, то есть, есть свидетели. Он гойве менехосим мишубодим, он имеет право взять, получить долг, возвращение долга. Если нет, если нечем расплатиться просто так, то он через суд взыскивает нехосим мишубодим. Вот это самое арестованное имущество. То есть, также то имущество, которое уже было продано, и может быть там еще и перепродано, которое раньше, на момент получения долга, на момент составления этого штара, принадлежало должнику. Ал едей эйдим гойвин менехосим бней хойрин. Если долг был совершен, был передан при свидетелях, но без составления штара. Есть свидетели, да, ну, в обычной ситуации, если есть два свидетеля, то вопрос считается определенным. То есть, если все согласны, что долг был получен, и есть два свидетеля, которые это подтверждают, это наделяет Малве большими, высокими возможностями в плане возвращения долга. Но если штар не был составлен, если документ не был составлен, то тогда получение долга возможно только с нехосим бнейхойрин, дословно со свободного имущества. Свободное имущество имеется в виду то, которое имеется сейчас в наличии у должника. То есть невозможно взять и откатить назад там, продажу земельного участка, которая была совершена. То есть мы находим в таком случае, находим мишубодим, вот это арестованное имущество, его невозможно получить. Им невозможно оплатить, его невозможно взять в качестве выплаты долга. Гой циолов ксав йоды шу хаев лой. Если малве, у него нет свидетелей по поводу того, что он давал в долг и так далее, но он вытаскивает из кармана и предъявляет суду. Это все ситуации, когда Лойви отказался платить, ну, то есть не может платить, или сказал, что не сказал, что ничего не брал, предположим, такое тоже возможно. В любом случае, вот они уже пришли в суд. Это уже разбирательство в суде. И вот малве вытаскивает там из кармана или из папочки, из портфельчика бумагу, в которой Лойви расписывается в том, что он этот долг получал. Но это не вексель. Это не документ, не долговая расписка. Вернее, не долговой штар, вот именно. Не вексель. То есть, там нет никаких свидетелей, там просто сам рукой самого должника написано, что я такой-то, такой-то, такого-то числа получил такую-то сумму и обязуюсь ее вернуть там тогда-то. Как тогда происходило? Ну, то тоже доказательство, в общем, да. То есть, без свидетелей это еще слабее, наверное. Но прямо рукой вот этого должника написано, суд-то подтверждает. Ну, и наверное, и должник это признает. То есть, ну, как-то, в общем, короче говоря, убеждается в том, что это не подделка. Когда, как теперь, согласно такому варианту, такому раскладу, долг возвращается из каких средств? Тоже минехосим бнейхойрин. Тоже только из тех... из тех видов имущества, из тех там, участков недвижимости в том числе, которые не были проданы, то есть которые вот они под рукой. Сейчас они находятся в распоряжении должника. Орей вайойце лахар хитун. А, вот еще один момент, забыли сказать. Значит, документ, долговая расписка, его составление подлежит тоже, тоже оговаривается определенным регламентом. И, в частности, вы помните, мы все время с вами цитируем, все идет за началом, все идет за запечатанием. Ну, обычно мы поясняем, что вот эта фраза, которую мы-то используем там в таком несколько иносказательном ключе, что начало и завершение каждого процесса, они крайне значимы и являются определяющими по отношению к процессу. Но на самом деле в еврейском законе, что это означает, откуда берется, собственно, эта формулировка, что шапка документа, и вот этот фрагмент его, где подписи и все такое, представляет собой определяющее по отношению к документу. То есть, это вот самые главные ключевые моменты. Там, то, что внутри в документе излагается, это второе дело. Документ является легитимным, если правильно составлено там, его начало и его завершение. И в данном случае нас интересует хитум. Хитум от слова лахтом подписываться или запечатывать, ставить печать, скажем. Это завершение документа. Так вот, если у нас есть штар, то есть у нас есть документ, в котором после подписи свидетеля, да, предположим, возникла ситуация, когда, ну, на самом деле, неважно, может выплатить должник, не может, там, есть у него это арестованное имущество, нет арестованного, ну, предположим, создалась ситуация, когда имущества нет, ни свободного, ни арестованного, все, этот должник полностью разорился, ну вот, ночует под забором. Но, о, спасение, в этом документе есть еще приписочка. Здесь важно, что это приписочка. То есть, это некое, там, значит, несколько строчек после уже подписи свидетелей, там, после вот всего этого, после хитума. Там есть приписка, что некий человек, который Ореев, если вы еще помните в начале урока, поручитель расписался, что он, значит, готов этот долг выплатить, если что. Арей воюет целах архитум, шторы с гойвем минхосем бнейхойрин. Из чего можно брать данный долг, значит, взимать долг с этого орева. Теперь у нас вопрос, у нас есть орейв, у нас есть поручитель, следовательно, вопрос решен, он нам и все и выплатит, собственно, но, предположим, у поручителя нет достаточных средств, то тогда с кого мы должны взять эти деньги, откуда мы их должны взять? Ну, очевидно, мы должны тогда брать недвижимое имущество этого самого поручителя, тот, кто у нас уже разорился полностью, значит, ну, возьмемся за поручителя. А с поручителя мы можем брать имущество, которым он обладал, но которое он продал за последнее время, за время составления этого документа до сегодняшнего дня, когда мы пытаемся с него взять это имущество. Нет, не можем, отвечает нам Мишна. Тонекама отвечает нам. Можем этот долг взять только минехусим бней хойрин. Только из имущества свободного, то бишь находящегося сейчас на руках у поручителя. Майсе убо лифней раби Ишмуэль ве омар. И, завершив общее рассуждение, Мишна приводит нам прецедент. Было дело, и пришел пред раби Ишмуэлем некто. Ве омар, и сказал: «Гойвим и нехосим бней хойрин забирают из нехосим, которые имеются на руках у поручителя». Ну, то есть, раби Ишмуэль высказался, прецедент, когда раби Ишмуэль высказался в пользу вот этого законодательного решения, которым закончился предшествующий текст Мишны. Но ответил ему другой мудрец. Омар лой бен нанос. Ответил ему такой значимый мудрец Мишны. Эйней гой велой менехосим мишубодим велой менехосим бней хойрин. Нет, не взимают в такой ситуации с поручителя ни из арестованного имущества, ни нехосим мишубодим, ни из свободного имущества нехосим бней хойрин. Вообще не взимают ничего, нет права у бейздина изъять у поручителя совершенно ни копейки. Ну, странная достаточно ситуация на первый взгляд. На самом деле, совершенно не странно, если вспомнить то, на чем мы остановились, на что мы обратили внимание в начале, на то, что подпись этого поручителя, приписка поручителя, это именно приписка, она следует за хитумом документа. Но раби Ишмуэль тоже не понял, на чем бен нанос основывается, и задает ему омар лой ломо, говорит ему, почему? Омар лей арей ахойны кесехот башук. Умоцы и хавейры. А я тебе, говорит, приведу пример. Скажем, мы видим, что на рынке один человек другого просто душит. Ну, в смысле, бьет, душит, там, терзает. С требованием вернуть ему долг. Ну, избивает на улице. Тот, очевидно, его довел уже, там, не знаю, пытался его, прятался от него, там, но не возвращал долги. Он его, наконец, нашел и вот отводит душу. Там сейчас его убьет просто, требует с него долг. Тот кричит: у меня нет ничего, я не могу ничего отдать. Умоцы и хавейры, его омарлы, и вот прохожий, он видит эту ситуацию плачевную. И говорит: слушай, сумарлы, анахлы, говорит ему: слушай, оставь его в покое. А не этен лихо, я с тобой расплачусь за него. Что произойдет, если потом... Ну, тот, значит, успокоился, оставил избиваемого. Так что произойдет, если тот обратится к тому, кто ему, значит, вообще, вот, пытаясь освободить, вырвать из лап этого убийцы, значит, должника, если тот действительно на полном серьезе потом к нему придет и скажет: ты сказал, что ты за него расплатишься, давай теперь деньги. Потур, тот совершенно ни в чем не обязан. Почему? Потому что это был, ну, это был трюк такой, но он пытался спасти этого человека, который просто погиб бы от руки кредитора, если бы он не догадался, значит, сказать: да, оставь его, оставь, я с тобой расплачусь там буквально через день. Шилой ал имуносы елвогу. Почему? А потому что он ему, то есть, ну, а с точки зрения закона-то что? Он разве не взял на себя никаких обязательств? Не взял. Он не взял на себя никаких обязательств и не мог взять никаких обязательств. Потому что он на самом деле в это дело встрял в ситуации уже много-много позже, чем долг состоялся. То есть, кредитор давал должнику, Малове давал Лоеве деньги, вообще не будучи знакомым с этим прохожим, разумеется. То есть он его знать не знал, и никаких обязательств он тогда на себя не принял. Следовательно, какова его роль сейчас? Никакая, никакова. Эла эйзе гореев шиухаев. Ну, то есть, понятно, в чем параллель, понятно. И поэтому вот этот вот поручитель, который приписывает к документу что-то уже после там, завершающей части, он как этот вот человек на рынке, который вмешался в конфликт и, пытаясь его разрешить, как бы взял на себя обязательства. То есть, ну, высказался в том смысле, что на самом деле на нем никаких обязательств нет. Он может заплатить, на самом деле, понятно. То есть, заплатить он может всегда, помочь там товарищу и так далее, но уже спасибо, что он его спас, и дальше он свободен, как ветер. А что это за рейв, продолжает Мишна, который, да, обязан заплатить. А это тот поручитель, который упоминается в этом штаре именно в качестве условия выдачи долга. То есть, если в этом штаре упоминается, в этом документе упоминается, что такой-то и такой-то, он сказал, дай ему в долг, и я с тобой расплачусь, если что. Внутри самого документа, да? Алвейгу ваани нойсен лихо. Хаев. Тогда он обязан возвращать, тогда он действительно в доле, он несет на себе ответственность, которую он на себя принял. И в том случае, если должник сам не может расплатиться, то он за него расплачивается, ну, конечно. Шекен ал имуносы гилвогу. Почему? Ну, точно так же, как в первый раз. Почему он не обязан ничего платить? Потому что долг совершался вне учета его там инициативы. А в данном случае долг совершался с учетом его предложения, его ответственности. Ну, и, следовательно, он несет ответственность «да». И, наконец, завершение Мишны. И, если я правильно понимаю, это и завершение трактата в Мишне. «Вомар Раби Ишмуэль, а ройца шиехкам ясык бединый мамейнис», сказал Раби Ишмуэль, «тот, кто хочет умудриться, пускай занимается законами имущественного права». «Шейн лихо микцоя батейра йойсар мехэн», «ибо нет тебе, дословно, профессии в Торе более, чем это». Ну, в смысле, что вот это вот наиболее фундаментальные моменты, насколько я понимаю, наверное, он имеет в виду. «Большее, чем это, более великое, чем это». «Верен кимаен анэйвэа», «и они», в смысле эти имущественные законы, «как текущий источник». «Вааруйца ши ясэк бедины мамейнэс ешамешэс шимэн бэн нанос». «А тот, кто хочет заниматься, ну, имеется в виду, по-настоящему, законами имущественного права, пускай обращается к Шимон бен Наносу, вот к этому бен Наносу, который здесь выступил и привел такой красивый пример, объясняющий, почему поручитель, приписавший свою ответственность к основному документу, не несет на самом деле никакой ответственности, во всяком случае, в том смысле, чтобы Бейздин был вправе у него чего-то такое изымать и так далее. Ну вот, с матчастью пошабашили. Теперь переходим в беседу, страница 145, пункт Алиф. Ну, Мишну сейчас пробежим быстренько. «Ин сию масыхас Баба Басра, индер лестер Мишна». В завершении трактата Баба Басра в последней Мишне штейт написано. «Арей ваюйца лахар хистумс шторис гойве минхосимш бней хойрин». Поручитель, который приписал свою ответственность к основному документу, с него можно взять только из его свободного имущества, в смысле из того, что он, чем он располагает сейчас. «Майса уболифны Раби Ишмуэль». Однажды подобное дело принесли пред Раби Ишмуэлем. «Вомар гови минхосим шбней хойрен». И он подтвердил данное законодательное решение. Да, можно взять с этого поручителя, но только из его свободного имущества, не из арестованного. «Омар лей бен нанос», сказал ему бен нанос, «эйни гойвел ломин и хосим мишубодим вол, ломин и хосим бней хойрин». Сказал бен нанос, «не взимают ни из арестованного, ни из свободного». Кстати, будьте ко мне снисходительны, я не уверен, что арестованное имущество в современном праве, вот это то же самое, ну, в общем, понятно, наверное, о чем я говорю, и пусть так оно и будет. Не из того имущества, не из всего имущества, омарлей лома, он ему сказал, почему омарлей, ареяхойник и сайхун бешуку, мой цейхадейр в омарлей, анахлей, ваньетен, хо, потур. Он ему говорит, ну вот, как в этой истории, если один, если должник душит, тут дословно прямо, хойник душит, душит должника на рынке, хочет изъять у него долг, но не получается, сейчас он его убьет, проходит мимо человек, он говорит, то никакой ответственности такой поручитель, в кавычках, не несет. Шилой алмунос и львову, потому что без учета его ответственности долг совершался, следовательно, сейчас уже поздно что-то менять. Элэйзуары в шугухаев, а какой же поручитель, да, несет ответственность, а тот, который высказался в том ключе, что дай ему долг, и я тебе верну, если что. То есть, сам долг состоялся благодаря его участию в этом процессе, а не то, что долг состоялся, а потом уже кто-то там сказал, ну, знаешь, если что, то я, так далее, долг уже состоялся, а здесь поручитель, который, ответственность которого повлекла за собой то, что долг состоялся, вот такой поручитель несет на себя ответственность и обязан компенсировать, и обязан возмещать долг, если что. Шекен алымунос елбову, потому что на с учетом его ответственности, с учетом его инициативы, долг был совершен. Унди Мишна Мисаем, и Мишна заканчивает. Вомар Раби Ишмойл Аройцеш Яким Ясик Бедин Эмамейнес. Тот, кто хочет умудриться, пускай занимается законами имущественного толка. Шейн Лихомик Цуэ Батыры Годль Меген. Потому что нет тебе профессии в Торе больше, чем это. Больше, чем эти, вернее, чем эти законы. Вегенки майны анеивеа, и они как источник проистекающий. Веороицы шиясы к бедине мамейнес, и шамер шимы бенноноса. Тот, кто хочет заниматься имущественными законами, пускай прислуживает Шимону бенноносу. Кстати говоря, по-моему, я как-то... То ли я не уловил этого в Мишне, я, короче, не перевел. Вот это ишамеш эс шимон бенноносу. Еще один момент, который, может быть, нуждается в проговаривании, есть такой институт шимуша, то есть дословно обслуживание, прислуживание, ну, это что-то вроде аспирантуры, наверное, что-то в этом духе в еврейском праве. То есть человек после того, как он получил образование, он занимается шимуш хахомим, то есть он, ну, проходит вот такую... адвокатскую практику, я не знаю, короче говоря, не очень осведомлен в этих вещах юридического, связанных с юридическим образованием. Ну, короче говоря, он принимает участие в работе Бейздина того, которым занимается некий великий авторитет, наблюдая за тем, как решаются дела, как на практике применяется закон и так далее. Ну, так вот, он говорит, что если человек хочет по-настоящему умудриться, он должен заниматься имущественными законами, а если он хочет по-настоящему заниматься имущественными законами, то тогда ему надо идти в шимуш, в аспирантуру, к Раби Шимон бенноносу. Все, это повторение материала. Ойвдер махлойкес индер мишна зог дзи гемора. По поводу расхождения в Мишне высказывается на сей раз гемора. Ага, то есть с матчастью мы не закончили, на самом деле, это я поторопился. В Эзой Слишойни, и вот что там написано. Омар Раба Барбархано, Омар Раби Йоханан, сказал такой-то мудрец от лица такого-то. Афаль пиши килес Раби Шимой, Раби Ишмойлес Бенанос, несмотря на то, что восславил Раби Ишмойль Бенаноса. Ну, понятно, то есть после этого, по окончании, по итогам их диалога, их спора, Раби Ишмойль вот такую фразу высказал, которая стала аж завершением трактата, то есть у нее такая особая значимость, что, мол, вот бенноносс сверхспециалист по имущественным законам, ну, то есть, на первый взгляд, признал его правоту, признал его превосходство. Вот, несмотря на то, что восславил Раби Ишмойль бенноноса, алоха камейсики, Раби Ишмойль, алоха все равно по нему, не по бенноносу имеется в виду, а по самому Раби Ишмойлю. То есть, Раби Ишмойль признал там ум и остроумие бенноноса, и в данном случае признал за ним, что вот, как бы, достоинство предложенного им законодательного решения, но, тем не менее, в этом споре алоха за Раби Ишмуэлем. Это Раба Бар-Бархана от лица Раби Йоханана. Дернох из гемора мамших. Ибай лерум бихонук мали. Задали вопрос мудрецы, ну, каким образом гемора составлялась. Мудрецы определенного периода, они садились обсуждать какие-то вопросы Мишны. И вот они, имеются в виду, здесь обсудили вопросы Мишны, которые мы с вами проштудировали, и задают, теперь обсуждают ее, задают по поводу нее вопросы. Ну, вот было высказано мнение в самой Мишне, расхождение между Раби Ишмуэлем и Бен Наносом. Бен Нанос вроде высказал решение, которое, не знаю, Раби Ишмуэль его прославил, значит, наверное, он с ним согласился, а вот нет. Приводится мнение мудрецов, нам сообщается, что на самом деле алоха по Раби Ишмуэлю таки, при всей красоте рассуждений Бен Наноса. Тогда гемора задает вопрос, мудрецы гемора задают вопрос. Так, секундочку, значит, решение по Раби Ишмуэлю в ситуации, которую мы разбирали, в основной ситуации. То есть, с поручителя, который приписал свои данные к документу, можно ли с него брать, по крайней мере, из вот этого имущества, которое находится в его распоряжении, а не продано и так далее, из Нехосим в Нейхойрин. А в самой ситуации, которую привел Бен Нанос, то есть вот в этом примере, который он привел, кредитор должника душит на рынке, мимо проходит человек, говорит, оставь его в покое, пощади его, я типа с тобой расплачусь. Вот с ним что? Вернее, даже так, мали ома Раби Ишмуэл. То есть, что по этому поводу Раби Ишмуэл скажет? То есть, а в этом случае он спорит или нет? То есть, в случае с припиской это одно, это то, на что приводится пример. Там ситуация менее однозначная. Пример приводится для того, чтобы привести к ситуацию к большей однозначности. Но вот в этой ситуации, в которой, да, вроде как все понятно, человек вмешался, и, наверное, он вмешался просто для того, чтобы спасти этого несчастного Лойве. И на самом деле, а где он был в момент заключения этого договора, его вообще там не было, от него этот долг никак не зависел. С какой стати он вдруг будет вписываться вот в эту историю и за что-то отвечать? На каком основании с него можно спросить? Ну так и все-таки, Раби Ишмуэль, он согласится в этой ситуации или не согласится с Бен Наносом? Или тоже будет оспаривать его мнение? И приводит Рэбе в скобочках мнение Рашбама, объяснение Рашбама по этому поводу. «Дилма мишум цара царю дехагрей дешенехнак нами гомору макне». Как мы будем рассуждать? Он по причине страданий товарища своего, который уже почти был задушен, Шенехнак, он принял решение в своем сердце и макне, в смысле передал во владение, ну, вот этот процесс передачи во владение другого средств, подразумевает согласие с этим того человека, который эти средства передает. То есть, если он ему эти средства уже передал, как бы, то остался вопрос только за практической выплатой, которую Бездин может осуществить, ну, как бы реализовав обещание того человека. «Ой, дилме мискавен гуле ацилы механико, у митсвогу декоовид вилав миди хасрей вилой габи арев». Или же, первый вариант, он действительно взял на себя, принял на себя обязательство по причине страдания того человека. То есть, ну, он испугался реально за то, что кредитор задушит должника, и поэтому принял на себя эти обязательства, следовательно, должен выплачиваться. Или он, дилма мискавен гули ацилы механико, или он просто хотел спасти того от удушения, у митсвагу, и это обязанность, декоовит, он выполнял, он занимался, ну, просто занимался спасением жизни. То есть, приспа для спасения жизни, понятно, что нарушаются там любые законы практически. Ну, и здесь он тоже, ну, немножечко соврал, преувеличил, не знаю, пошел на хитрость. Ну, что, чего не сделаешь ради спасения человека, человеческой жизни. Ну и здесь ничего как бы нету, и он ни в каком смысле не поручитель. То есть он просто такой хитрец, который смог, в принципе, он там сзади его мог чем-нибудь по голове ударить. Но вот не ударил по голове, а придумал другой вывод, выход более гуманный. Ну и молодец. Так в этой ситуации, вот в такой ситуации, как разрешить данную ситуацию Раби Ишмуэль? Вот что заинтересовало мудрецов Геморы, которые собрались там эту Мишну обсуждать. И один из мудрецов Гемора в ответ на это встает и приводит возможное решение. Тошма – это такой стандартный оператор в Геморе, приди и слушай. То есть, ну вот, а я тебе сейчас приведу довод в пользу того, что Раби Ишмуэль там согласился, не согласился. Дома Раби Янкев, ома Раби Йоханан, холу гой Раби Ишмуэль авбехонук. У нас есть предание, кстати говоря, от того же самого Раби Йоханана, только не через Раба Барбархана, а через Раби Янкева. Значит, сказал Раби Янкев, сказал Раби Йоханан. Раби Ишмуэль был не согласен с Бен Наносом, также и для этой ситуации, также и в случае с удушаемым. Фрегти Гемора задает вопрос Гемора. Алоха камойсей бехонук. Ой, эйн алоха камойсей. Ну, хорошо, замечательно. Не был согласен. Это интересно само по себе. То есть, что они и в этом случае расходятся. Не только в случае с припиской к штару. Теперь следующий вопрос. А законодательное решение так по кому идет? Алоха-то по кому идет? То есть Раби Йоханан выше сказал, что алоха, несмотря на восхищение Раби Ишмуэля законодательным мышлением Бен Наноса, алоха все равно осталась за Раби Ишмуэлем. Хорошо, для той ситуации, для приписки. Будем условно это называть припиской. А для удушаемого алоха по кому? По Раби Ишмуэлю или не по нему? Тошма, еще один аргумент, приди и слушай. Дехи оса равин, омар ли Раби Йоханан. Когда пришел равин, имеется в виду, равин это в данном случае название мудреца, а не раввин. Когда равин явился из земли Израиля в Вавилон, омар ли Раби Йоханан, сказал ему Раби Йоханан. Холу гой Раби Ишмуэль ав бехонук, ве алоха камойсей ав бехонук. Раби Ишмуэль спорил с Бен Наносом, был не согласен с Бен Наносом, также и в случае с удушаемым, и алоха следует его, Раби Ишмуэль имеется в виду мнение, также в случае с удушаемым. Дегемора из Обермисаем. Но Гемора завершает, и надо сказать, что это, собственно, и есть завершение трактата. «Омар Рав Йегуда, омар Шмуэль», сказал Рав Йегуда, сказал Шмуэль, «Хонук векону миёдей миштабет». Если ситуация в случае с удушаемым развивалась немножко более сложным образом, то есть... Вот этот вот вмешавшийся поручитель, он не просто сказал, там типа, да успокойся ты, отстань от него, все, оставь его в покое, он же сейчас помрет, я тебе заплачу за него. Не просто сказал, а они совершили киньян, так называемый, то есть один другому передал некий предмет, скажем, гартл, тот его поднял, специальный такой ритуал осуществил для утверждения как бы, сделки между ними, договоренности между ними. То есть, вот это вот кону бьё мьёдой, он совершил киньян. Миштабет, то тогда его имущество, в смысле этого неожиданного поручителя, оно стало подчинено. С него можно взять, можно взять этот долг. Михло деоров бе алмо лой бои киньян. И отсюда ты понимаешь, что тот, кто подписывается под штаром, имеется в виду поручитель, который там вот приписанный поручитель, он не нуждается в киньяне. То есть вот эта вот процедура с поднятием гартла, она требуется для утверждения ответственности поручителя только в том случае, если он не подписался под штаром. А если подписался под штаром, то не требуется. Дальше Гемора обращает внимание на противоречие данного мнения, мнению Рав Нахмана. Но Рэбе это пропускает, ну, очевидно, и не случайно пропускает, потому что это не имеет отношения к нашему общему рассуждению, и переходит сразу к буквально заключительным словам Геморы. «Вегилхасо и алоха какова, орев беша асматан моис лой бои киньен, ахар матан моис бои киньен». Тот орейв, поручитель, который поручился в момент передачи денег, не нуждается в киньяне, то есть, ну, вот он поручается, подписывается там под штаром, и в киньяне уже не нуждается. После передачи денег бой киньен. То есть, если он высказывает свою инициативу после передачи денег, например, в случае с этим Хонуком, Хонук как частный случай, насколько я понимаю, вот этой ситуации, он нуждается в киньяне. Для того, чтобы он нес ответственность, необходимо, чтобы вот во всю эту процедуру был внесен элемент киньяна. Поднятие судара и так далее. Дальше переводить это не будем. Надеюсь, что все поняли, что это такое. Орейв де бейздин лой бой и киньян. Поручитель бейздина, в данном случае имеется в виду, во всяком случае, по Штейнзальцу, поручитель, который заявляет о своем поручительстве пред лицом бейздина, в присутствии бейздина, не нуждается в киньяне. То есть, имеется в виду, не нуждается в киньяне при любых обстоятельствах, вне зависимости от того, в какой момент он поручительство произвел. Ну, понятно, потому что это происходит в официальной обстановке. Дебегагу аноя демрейман лей гомру мишабет лей. Ибо от того, что ему доверяет Бейздин, дословно от того... от той выгоды, от того удовольствия, которое он получает от того, что ему верит Бейздин, он решает, то есть, ну, он внутренне подчиняет себя, имеется в виду, подчиняет свое имущество, принимает твердое решение об ответственности своей. Мишабет лей, гомору мишабет лей, то есть, он свое имущество подчиняет нуждам своего поручительства, несет ответственность. Это мы с вами дочитали по Геморе дальше. А Рэбе на самом деле остановился на том обороте, когда Гемора начала алоху озвучивать окончательную «Гилхесо», «Орев бешас матн моис лой бои кинен», «Ахар матн моис бои кинен». И закон таким образом формулируется: поручитель в момент передачи денег не нуждается в киньяне, после передачи денег, да, нуждается в киньяне. Вот эта вся история про Орев Бейздин, она относится, кстати, следовало мне догадаться, она относится к тому расхождению с мнением Рав Нахмана, и, следовательно, Рэбе его тоже опускает. И Рэбе продолжает в беседе. Досмен, что это означает? Аз бай хонук вер дерво сомар ганах. Мишуба давка мита киньен. То есть, отсюда получается, что в ситуации с удушаемым поручитель, сказав, оставь его там, в смысле, отстань от него, я с тобой расплачусь, он подчиняет свои средства ответственности своего поручительства только киньянам. Аткан диврея гемора ин бавли. И до этого места здесь завершается Гемора в Вавилонском Талмуде. Забавно, что в моей герсе не завершается на этом. В том варианте Гемора, который у меня здесь вот, ну, по электронному я следил варианту. Может, если спуститься в зал, посмотреть, может, там будет иначе. Гемора не завершается на этих словах, а Гемора завершается вот строчкой далее. И об этом же говорится в пятой сноске. Рэбе приводит у Мисаим и приводит вот эту строчку, и завершается Гемора вот такими-то таким-то моментом бишты агерсоис бисиум амасехес. А, да. Ну, вот он и отмечает, что есть два варианта завершения этого трактата. Ребе в данном случае настаивает на том, что гемор завершается без вот этого отрывочка про поручителя Бейздина, который мы факультативно зачли нечаянно. И по поводу этих двух герсаот, смотри, там-то в объяснениях Цемах Цедека на Талмуд. В любом случае, та часть, которая относилась к рассуждениям в Вавилонском Талмуде, нами сейчас пока что закончена. С ней мы пошабашили, а на следующем уроке начнем с проработки того, что в Иерусалимском Талмуде нам предлагается нашему вниманию. Надеюсь, что было более или менее понятно. Для обобщения и повторения, думаю, есть смысл обратиться к краткому содержанию на сайте.